Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Сергий Лабунский, клирик Елисаветинского храма города Красногорска. И еще множество есть регалий, как вас можно было бы представить. Например, вы байкер.
Да, так и есть.
Действующий или бывший?
Или бывший католик.
Или бывших байкеров не бывает. Бывший католик.
Бывший католик, да, это действительно бывший, здесь уже никаких сомнений. А байкер я действующий, да, действительно, я езжу на мотоцикле уже, пожалуй, 8 лет, как езжу на мотоцикле, и не собираюсь это бросать.
И член Императорского православного палестинского общества.
Так и есть, да.
Много регалий, обо всем этом сегодня поговорим. В том контексте, в котором мы обычно с Кирой эти беседы ведем, я нашим слушателям напомню вам, что мы говорим о пути человека к священству. К вере, в вере и к священству. То есть такой разговор о пути, о тех событиях, о тех вопросах, которые возникают на этом пути, и о тех ответах, которые человек для себя находит. И нам кажется, что вот те ответы, которые, допустим, есть у вас, как у человека, пришедшего к православному священству, могут так или иначе срезонировать с теми вопрошаниями, которые есть у наших радиослушателей, любого человека, который задумывается о своих отношениях с Богом и о своем пути. Вот об этом мы сегодня хотелось поговорить.
Конечно.
Отец Сергий, путь у вас извилистый.
Весьма.
Что уж греха таить, мы сегодня обязательно об этом поговорим. Но я предлагаю начать с интересной поворотной точки вашей биографии, когда вы, поглотив буддийскую литературу, поглотив мусульманскую литературу, пришли, в общем, к полной такой внутренней каше, и вывел у вас из этой каши свет европейской истории, которую вы горячо любили, и благодаря ей вы все-таки обратились в христианство, но в католичество.
Да.
Вот расскажите об этом, пожалуйста, поподробнее. Как вообще протекала вся вот эта ваша история религиозного поиска? И почему католичество? И почему вы все-таки из католичества-то потом ушли?
Угу.
Вот очень прямо интересно, отец Сергий.
Да, я согласен, любопытная история, и, увы, не краткая совсем.
Это хорошо,
я постараюсь покороче.
Это нам подходит.
Хорошо. Дело в том, что в подростковости, как это, наверное, у многих людей бывает, начался какой-то религиозный поиск. Вопросы, зачем я здесь, откуда я здесь, какой в этом вообще смысл существует. Мне кажется, что большинство людей с этим сталкивается и так или иначе для себя на эти вопросы отвечают. В моем случае получилось так, что я из совершенно неверующей семьи, никто моим религиозным образованием никогда не занимался, и поэтому мир религии для меня был принципиально иным миром, не тем, что я видел вот каждый день вокруг себя. И я прекрасно помню, как еще в детстве, в достаточно далеком детстве, еще в глубокие 80-е годы, начало 80-х, меня моя бабушка водила в храм Всех Святых на Соколе. И я прекрасно помню, водила она меня буквально всего раза три за все мое детство. То есть она не была тоже воцерковленным, верующим глубоко человеком. Но просто ей вот казалось, что надо это сделать хоть вот немножечко, хоть несколько раз. И тогда еще маленьким детенком я приходил в этот храм на Соколе и попадал буквально в сказку. Я помню вот эти мерцающие лампадки в полутьме, я помню очередь людей на исповедь, вот эти строгие такие какие-то вдохновленные, спокойные при этом лица. Я помню размеренный ритм богослужения, и на все это настолько глубокое впечатление тогда на меня произвело, и произвело именно непохожестью на повсеместную, повседневную жизнь. Я это запомнил. Тогда, конечно, это никакого эффекта видимого не дало в моей жизни. То есть, ну, естественно, я был маленьким ребенком. Господи, что мне родители скажут, то в общем-то, я и делаю. Пытаюсь, по крайней мере. Но тем не менее. А впоследствии уже, когда в подростковость, подростковый возраст пришел, подростковость наступила, и вот возник этот религиозный поиск, возникли вопросы, зачем, откуда, и что, и куда. И я вспомнил вот эту радость от общения с Богом вот из того детства. Обычно в подростковости у человека как раз-таки формируется критическое мышление, человек отрицает все, что ему раньше говорили, пытается свою какую-то позицию выработать. И здесь это сыграло на руку, потому что, повторюсь еще раз, у меня семья была неверующая абсолютно. То есть мы о религии, как правило, не говорили вообще. И мой бунт подростковый, он, собственно говоря, вылился в интерес к религии. Что я сейчас, кстати говоря, очень часто обратное явление наблюдаю среди детей верующих родителей, потому что у них как раз бунт выражается в отрицании религии. То есть то, чем их кормили все детство, порой бывает даже чрезмерно, что ли, да, ломая их волю, понуждая, принуждая их. И в подростковости их бунт, он выражается против религии, в поступках против религии. А у меня вот наоборот получилось, да, то есть изначально не было никакой религиозности, и я, кстати, прекрасно понимаю, что если бы мои родители были верующие, и, не дай бог, они бы меня пихнули в какую-нибудь воскресную школу, вы знаете, что со школой у меня были достаточно тяжелые отношения в свое время, я ее не очень любил, она меня тоже, я ее прогуливал активно, и даже само слово вот это «школа», еще и воскресная, то есть когда вроде бы, нет, не должно быть никакой школы, а вот она есть, вот это, конечно, я думаю, меня бы очень сильно оттолкнуло бы. Вот.
Несистемный вы человек, отец Сергей.
Да, да. Вот слава богу, что вот этого в моей жизни никогда не было. И возвращаясь к подростковости моей, вот к этому бунту моему, получается то, что мне стало интересно духовность, пока так общим словом назовем, без конкретики, без деталей, просто духовность. И действительно, прогуливая школу, я прогуливал ее в основном в библиотеке, потому что там было тепло, сухо, и можно было посидеть, и никто не спрашивал, что я тут вообще делаю. Отлично. В середине буднего дня. Ну, вначале я там, правда, катался.
Вы там читали или просто сидели?
Нет, читал, конечно. А что там еще делать-то? Конечно, читал.
Мыслить.
Нет, не до такой
степени. Размышлять.
Да. Вначале началось все с каких-то таких легких книжечек, конечно же, но потом они меня очень быстро наскучили, а интерес был, вот здесь как раз мы подходим к вопросу истории. Интерес был всегда у меня к европейской истории. Мне она очень нравилась. А, как, наверное, всякому мальчишке нравятся солдатики, войнушки, и мне, конечно, это тоже очень нравилось. А поскольку я очень любил, не знаю, помните вы, не вспомните, был такой в 90-е годы сериал «Горец» по телевизору с, господи, как его звали-то? Фильм был с Кристофером Ламбертом,
я помню, сериал, да, был такой сериал, актёры тоже не помню.
Сериал не помню кто, но там вот главного героя звали Дункан Маклауд. Вот. Мне это безумно нравилось. Я просто обожал этот сериал, просто потому что в нем сочеталось и одно, и другое. Там были замечательные флешбеки в историю, показывали, как они там раньше вот в истории бегали, там друг другу головы рубили. Там была вот эта мистика, собственно, почему эти люди вдруг бессмертные, почему они вдруг там продолжают рубить друг другу голову в 20-м тогда еще веке. И, то есть здесь все сочеталось, и меня тогда этот сериал очень увлек. С него началась мой интерес к истории, именно европейской истории, поскольку на ней был сфокусирован сюжет этого сериала. Я начал копаться, меня безумно увлекли крестовые походы, потому что это, опять же, войнушка, мальчишки любят мечами махать. Вот крестовые походы. А отсюда сплав мистики и истории прекрасно здесь ложился в контекст военно-монашеских орденов, которыми я тоже увлекся. Там тамплиеры, госпитальеры, меченосцы и прочие тевтонцы. Вот эти военно-монашеские ордена. То есть, конечно, это все привило мне огромную любовь к европейской старине. И вот эта европейская старина, вплотную связанная с христианской духовностью, ну, естественно, в латинском его изводе, в латинском варианте, она как раз-таки вот, собственно, и привела меня в итоге где-то к концу 90-х к переходу в католическую церковь. То есть я тогда, когда читал все эти книжки в библиотеке по свободомыслию, по эзотерике какой-то, там, иудаизму, исламу, чем только не было, что там, все в куче было. Но христианство для меня всегда было чем-то особенным. Во-первых, потому что была вот эта память из детства, переживание какого-то иного мира или прикосновение, что ли, к иному миру через бытие в церкви. Вот такое разовое, на самом деле, разовое прикосновение, не постоянное, вот буквально разовое. 3 раза, может быть, 4 за все мое детство меня бабушка водила в храм, с одной стороны. И с другой стороны, вот это увлечение войнушкой, воинами, вот оно все так как-то сложилось, и вот, собственно, вышло, получилось так.
А что заставило потом все-таки из католичества перейти в православие?
Ну, в первую очередь, глубокое разочарование в католичестве. Хотя бы просто потому, что в России, когда человек, католик, живет в России, он, на самом деле, католичество в его бытовом виде никогда, никогда с ним не сталкивается, никогда не видит этого. Он находится, по сути, в неком стеклянном пузыре, что ли, отделенном от общего мира католического. Находясь в России, католичество сильно... Сейчас, подождите, как это сформулировать-то? Находясь в России, католичество находится под сильным влиянием православной церкви. Поэтому католичество в России достаточно консервативно. И, находясь в России, русский католик, он, как правило, не видит всего того ужаса обновленчества, которое на самом деле присутствует в католической церкви сейчас в той же Европе. И мне посчастливилось непосредственно вплотную столкнуться с этим обновленчеством, потому что я некоторое время жил в постулантуре Доминиканского ордена в Фастове на Украине, я некоторое время был в Польше, и там я... Польша — традиционная католическая страна, и там я сталкивался напрямую вот с бытовым католичеством, что ли, не с каким-то его рафинированным изводом, который здесь у нас в России есть, под сильным влиянием православия, а именно вот с таким католичеством, каким оно вообще, в принципе, является на бытовом уровне. И я видел все эти модерновые, совершенно каких-то невообразимых конструкций храмы, которые вообще от амбара какого-то несложно отличить. Я видел, как были изуродованы древние храмы под новый вот этот обновленческий манер, как старые алтари ломались. Это, кстати говоря, история даже нашей Москвы. Это даже для этого не нужно даже в Польшу ехать. В Москве храм Святого Людовика католический, это старейший действующий храм католический на территории России, он не закрывался никогда в советское время, и там были прекрасные престолы, там были три каменных престола и один сбоку Святого Иосифа, посвященный деревянный престол. И когда 90-е годы пришли к нам сюда, в Россию, и когда вот рухнул железный занавес, когда появилась возможность коммуникации более свободной католиков в России с католиками европейскими, получилось, что вот этот деревянный престол, ну, пришли веяния, как пришли веяния Второго Ватиканского собора в России, вот этот деревянный престол стал просто никому не нужен, его разломали и выбросили на помойку.
А вот помимо отторжения католичества, какая была положительная мотивация перехода в православие для вас?
Вы знаете, вот это, спасибо вам большое за этот вопрос, это очень правильно, потому что в первую очередь я считаю, что человек должен не уходить от чего-то, а приходить к чему-то.
Я поэтому спрашиваю.
Да, да. И здесь, ну, первое, что надо здесь тоже какой-то ввести определенную последовательность событий.
Да.
Первое, это был мой отказ от идеи монашества. Потому что, в принципе, вы знаете, что в католичестве обязательный целибат для любого священника. И поэтому, по большей части, без разницы, будешь ли ты монахом, либо будешь ли ты обычным приходским
целибат
священником.
Целибат — это обет безбрачия.
Да, совершенно верно.
Для священнослужителя.
Да, совершенно верно. И таким образом, не столь важно, будешь ли ты обычным мирским священником, либо ты будешь монахом. В принципе, база все равно одна и та же остается. И, естественно, мне было интересно тогда попробовать себя не в приходском служении, а именно в монашеском ордене, я пошел в доминиканцы. В доминиканцы я пошел, потому что они это один из известнейших орденов католической церкви, орден проповедников. Он же занимался инквизицией в свое время, а вы уже знаете, что я любил крестовые походы.
Я думал, что я любил инквизицию.
Нет, инквизицию я, конечно, не любил, но, ладно, это отдельная история уже. Это целый отдельный пласт. Отдельный еще часовой разговор. Вот, и первое, что послужило к моему уходу из католичества, это, во-первых, я решил, что монашество не для меня. А решил я это очень интересным таким способом. Я помню, что был тогда в Фастове, в монастыре, по-моему, Воздвижение Креста, в честь Воздвижения Креста, монастырь Фастове Доминиканского ордена, и сидел, смотрел во двор, а во дворе дети играли, местных жителей, кто там вот, ну, какие-то там частный сектор кругом, и вот с этого частного сектора детишки приходили там поиграть во двор монастыря. Я сидел, смотрел на этих детишек и понял, что я буду глубоко несчастлив, если не вижу своих детей на этом свете. Вот как они ходят своими ножками, топчут этот мир, как они радуются, улыбаются, возятся, там, дерутся в том числе.
Ну, тогда вы могли бы стать прихожанином католической церкви, которая бы создала семью.
Без сомнения, но...
То есть это ведь не основная причина, конечно.
Конечно, нет. Конечно, нет. Понимаете, дело в том, что мне всегда хотелось как можно глубже погрузиться в то, чем я занимаюсь. Мне, в принципе, не очень нравится... Люди, которые взбивают только верхушки и не углубляются, не уходят на глубину какой-либо темы, которой они интересуются или занимаются. Поэтому, когда я заинтересовался христианством, а здесь надо очень четко это, кстати, тоже проговорить, то, что я пришел в христианство, потому что мне было интересно. Не потому, что у меня случилось какое-то там счастье в жизни, или, наоборот, какая-то беда в жизни случилась, вот это меня привело. Нет, мне просто стало интересно. Вот мне интересно, я взял книжки, читал, мне стало еще более интересно. Я своими ногами пошел, мне стало еще более интересно. Соответственно, я все это углублялся и доуглублялся до того, что пришел к идее священства. Потому что это максимальное погружение, это максимальная интеграция из всех возможных. И, естественно, когда я стал католиком, ну, для меня вообще вопрос не стоял, кем я буду. Ну, конечно, я буду священником. Вопрос там монахом или приходским, это же другой вопрос. Уже, как я сказал, не столь принципиальный в католичестве, потому что примерно это все равно все одно и то же. Вот. Но что оно давало больше интересных возможностей, нежели приходское священство. Возможно, в частности, в том числе прикоснуться к истории древнего ордена католического, вот доминиканского, в частности, куда я пошел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В светлый вечер на радио «Вера», дорогие радиослушатели, у микрофона Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы сегодня беседуем со священником Сергием Лабунским, клириком Елизаветинского храма города Красногорска. Да, отец Сергий, продолжайте. Про детей.
Спасибо.
Про детей.
И вот, сидя во дворе этого монастыря, я увидел детей, которые играли, и понял, что я буду глубоко несчастлив, если не вижу собственных детей. И это стало концом моего монашеского пути.
Не став ему началом.
Нет, я, собственно, и положил ему начало. Я был в пустолантуре, то есть я уже как бы был...
То есть вы уже первую какую-то стадию...
Ну, послушник. По-русски это послушник, да. Да, я был в послушниках доминиканского ордена, да. Дальше я не продвинулся, никаких обетов я не приносил. То есть монахом я, на самом деле, так и не был никогда, и слава богу. Вот. Но, тем не менее, какие-то первые шаги были сделаны, и... Вот в этот момент я понял, что все, монашество для меня закрыто. Остается закрыто и католическое священство. Потому что, да, я не могу быть с детьми католическим священником. Ну, собственно говоря, и ладно. Тогда на этом я успокоился, спокойно уехал домой. И какое-то время еще, может быть, год или два, во мне это еще оставалось, вот это католичество. Но я уже получил от него определенную прививку, потому что увидел обновленчество католической церкви, увидел не только на Украине, но особенно в Польше, где это было очевидно, где это было просто вот вопиюще, я бы сказал. Когда...
Так, ну, вы от этого отошли. А к чему вы пришли?
Костя все хочет узнать, к чему вы пришли.
Так это подождите же.
Типология православия.
Тут же длинная история, она тоже на этом не начинается даже. Подождите. Пока предисловие. Вот. И когда я разочаровался в католичестве, вот в том виде, в котором оно есть, собственно говоря, прийти мне особенно было не к кому и не к чему. Надо еще отметить, что у католиков, особенно русских католиков, как людей, живущих, по сути, ну, не скажу, что во враждебном окружении, но, тем не менее, вот в каком-то таком окружении, от которого они себя отделяют, у них есть такое, знаете, ощущение некого... элитизма собственного, что мы некая вот такая элита. И спасибо тебе, Боже, что я не как вот такая там бабушка в этой православной церкви, да, в этой РПЦ. Вот. Это очень характерная, на самом деле, черта для русских католиков, которые я сам неоднократно видел, да и которые, что скрывать, сам был заражен.
Я бы сказал, вообще для русских интеллигентов.
Ну, да.
Да.
И поэтому, когда вот... пришел к мысли о том, что мне в католичестве делать нечего, и что мне нужно куда-то уходить, а для меня, понимаете, возникла очень трудная проблема. Я не мог переступить через себя и прийти в эту РПЦ.
Так, это тоже интересно.
Да, да, представляете? И вот это вот состояние какого-то, как, я не знаю, потерянности, что ли, оно длилось примерно год. Примерно год оно длилось, я пытался найти какие-то альтернативы, возможности, узнал о том, что существуют какие-то альтернативные православные, даже пришел к ним на службу, ужаснулся, честно слово, больше никогда не приходил, и вам не советую, слушайте, честное слово. Это было ужасно, это был патриархийный священник, который бросил свое служение в Русской Православной Церкви, где-то кто-то его, не пойми кто, рукоположил в епископы, и он при живой жене, ну, как бы вроде формально, он говорит, что он с ней не живет, хотя они все равно живут в одном доме, вот он при живой жене, значит, стал епископом, у себя на участке построил церковь деревянненькую, такую, типа шалашик, такой вот церковь.
Не слепой?
Не-не-не, это был зрячий. Сейчас не знаю, может быть, что-то сейчас трубы изменилось.
Чего нет.
Вот, и, короче, там, значит, была вот эта вот церковь какая-то альтернативная, якобы православная, и он меня пригласил, говорит, приходи к нам вот на службу, пасхальная служба это была, прям, вот давай, приходи. А я пришел. Выяснилось, что нет никого больше, то есть к нему там должны были бы приехать еще другие иерархии этой церкви, но никто просто не приехал, он был просто один. То есть первый звоночек – это что все иерархии этой альтернативной церкви просто проигнорировали пасхальное богослужение. Вот. А потом следующий звоночек был, когда не нашлось никого, кому бы служить, и он ко мне подходил, говорит, Сергей, я тогда еще не был, естественно, священником, я просто мирянин, говорит, Сергей, а вы не хотите попономарить у меня? Я говорю, слушай, я вообще не в курсе, вообще как что делать-то? Никогда в жизни. Он говорит, да ничего, я там что-то расскажу вам, все покажу. Но я отказался, тогда не стал никуда идти. Я говорю, не-не, я здесь постою. Вот. И третий звоночек был, когда в середине службы он ко мне выходил из алтаря и спрашивал, посылать ли за водкой сейчас или после службы. Вот. Ну, типа, праздновать. Вот. Я, честно слово сказать, я настолько был глубоко разочарован вот этой всей альтернативщиной, что тоже оставил ее в стороне, даже и не погрузившись в нее. Целый год я находился в каком-то состоянии потерянности, не знал, куда мне идти, потому что прийти, вот так просто взять и прийти в Русскую Православную Церковь, для меня какой-то внутренний барьер существовал. Альтернатив, по сути, не было. А те, которые были, это было что-то страшное, упаси Боже. И целый год я, по сути, был в каком-то вакууме, и я прекрасно помню этот момент. Я тогда работал веб-дизайнером, и мне нужно было на Китай-город приехать к нашему клиенту, что-то с ним обсудить. И я помню свое вот это тяжелое чувство от своей потерянности, от невозможности как-то не то что реализовать себя в духовном плане, а именно это для меня всегда было важнее, гораздо важнее, чем какая-либо светская работа. Я себя всегда себя видел только служителем церкви, и в любом случае как-то с ней соприкасающимся плотно. И вот целый год у меня этого нет. Я помню вот это свое чувство потерянности, отчаяния. Я иду, думаю, все, хватит, мне надоело. Вот просто первый храм, который я увижу, я туда просто вот зайду и останусь. Я выхожу из Китай-города, и это вот первый храм, который я вижу, это Никола в Клиниках на Моросейке.
Угу. Легендарный храм.
Легендарный, да, абсолютно, да, храм.
Отец Алексея Мечёва.
Да,
да. Сергея Мечёва потом.
Я туда захожу, там стоит отец Николай Чернышов, служит молебен. Я тогда еще не знал, что это так называется. Ну, думаю, ладно, постою. Как раз молебен у раки мощей праведного Алексея Мечёва. И после этого молебна я, значит, торможу батюшку, говорю, очень, знаете, мне очень надо исповедаться. Он говорит, ну, давай, ладно, что же
нет-то? Надо так надо.
Надо так надо. И я два часа ему вот все, вот это все, вот все, что вот у меня накопилось, что у меня наболело, вот просто на него это вываливаю. И пикантная ситуация еще заключается в том, что отец Николай Чернышов, он, не знаю, как сейчас, но на тот момент он был плотно связан с факультетом иконописи в Свято-Тихоновском институте. И, как я потом узнал, ему в это время нужно было ехать принимать экзамен, или, по крайней мере, как-то вот участвовать в принятии экзамена в этом Свято-Тихоновском институте, а я его тут тормознул и два часа ему все это рассказывал. Он, надо отдать ему должное, он безропотно абсолютно меня выслушал, выдал несколько рекомендаций и предложил еще приходить, да, дальше, то есть как-то не отрываться, не уходить. А вы знаете, у меня было настолько, вот когда я исповедовался, у меня было настолько прекрасное внутреннее состояние духа, я настолько воспарил буквально, я просто почувствовал себя дома, что вот наконец-то, вот это длительное
скитание,
спасибо, вот это длительное скитание, оно закончилось. Я просто вот пришел домой, я выдохнул, мне не нужно с кем-то бороться, мне не нужно никому чего-то доказывать, мне не нужно больше ничего, я могу спокойно просто вот приходить в храм, причащаться и быть частью обычной общины христианской. Без каких-то вот выпендрежей.
Прекрасно.
Без каких-то вот, не знаю...
Изощрений.
Да, без каких-то изощрений. Без всего. Просто, вот просто приходить и просто причащаться в окружении таких же христиан, таких же людей. То есть вот она, настоящая община молитвенная, которая собирается вокруг единой чаши. Вот этого мне просто безумно не хватало. И это я как раз получил в храме Николы в Клениках, и до сих пор я себя считаю частью Мароссийской общины. Потому что отец Николай Чернышов стал моим духовным отцом, он же мне давал рекомендацию на поступление в семинарию несколько лет спустя. То есть все мое дальнейшее уже православное воцерковление, или, скажем так, ревоцерковление после католичества, оно происходило как раз вот в храме Николы в Клениках на Мароссийке под водительством отца Александра Куликова, настоятеля, и вот отца Николая Чернышова, моего духовника.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Сергий Лабунский, клирик Елисаветинского храма в городе Красногорске. А у микрофонов моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» вновь приветствует вас, дорогие радиослушатели. В этом часе с нами священник Сергий Лабунский, клирик Елизаветинского храма города Красногорска. У микрофона Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор о пути отца Сергия к священству, но не только к священству, дорогие радиослушатели, а также католичеству, из католичества к православию, к храму. И, в общем-то, остановились мы на том самом прекрасном...
К байкерству
и много еще каких путей, мне кажется, у отца Сергия сегодня откроется. Ну вот, что я хочу процитировать, дорогие радиослушатели, дорогой отец Сергий. «Сейчас с высоты прожитых лет я могу оценить свой путь как извилистый и тернистый. Но на этом пути мне помогал мой добрый предок, прапрадед, священномученик Фёдор Крюков, который вымаливал меня и вытаскивал из очень многих жизненных передряг. Итак, мы открываем новую страницу великолепной книги, открываем новый узор переплетений ваших, туда их тонких линий вашей жизни, и спросим вас, а вот откуда взялся этот прекрасный священномученик, знали ли вы об этом с детства, и как он участвовал непосредственно в вашей жизни?
Ну, участвовал в молитве,
наверное. Очевидно, очевидно.
Да, конечно.
Это очевидно.
Ох, откуда взялся. Честно сказать, я никогда в детстве не знал, что у меня кто-то есть в роду в священном сане, тем более в лике мучеников. Ну, естественно, тогда я и не был прославлен как новомученик, потому что в советское время это было принято скрывать, и меня даже, господи, меня крестили, к счастью, не на дому в церкви, но все равно церковь выбирали как можно дальше от дома и старались там, конечно, договориться, чтобы нигде там никаких следов не оставалось от этого крещения, тем более у меня там всякие дедушки, бабушки и родители партийными работниками были, это тоже там было не так хорошо все, чтобы кто-то у них на работе узнал о моем крещении и так далее. То есть, естественно, все это скрывалось. Все это скрывалось, никто ничего не рассказывал, и я помню, что даже мои прабабушки, дочери как раз отца Фёдора Крюкова, всегда в комнате в ее были иконы, но всегда они были в уголочке, завешенной шторой. То есть вот в том уголочке, где окно, на той же стене, где окно, и вот штора от окна, они просто раздвинули в стороны и полностью закрывали эту иконную полочку. То есть заходишь в комнату, ее просто не видно вообще. Но вот стоит отодвинуть шторку, и вот она, замечательная такая классическая иконная полочка советского человека. Я прекрасно помню этот момент. То есть все это всегда скрывалось. Это было не принято афишировать. И, конечно, я в детстве ничего об этом не знал. Узнал я об этом только когда пошло мое, ну, воцерковление, наверное, неправильно сказать тогда, но какой-то интерес, повышенный интерес к религии, и вот тогда мне рассказали, а вот знаешь, а кто-то у нас был где-то вот там. Опять же, у меня родители же неверующие особенно тогда были, и, ну, в принципе, хорошо относились к церкви, но не сказать, что как-то вот прям никогда верующими не были. И поэтому они тоже не могли мне рассказать какой-то детали, каких-то подробностей, ничего. Ну, просто сказать, а вот что-то там у нас было такое, ты знаешь. И я поинтересовался, что, где, кто был, откуда это известно.
Что, где, когда.
Да, что, где, когда. Выяснил, что вот так его звали, где он, что он. И дальше начал разыскивать любую информацию, какую только возможно. Это были уже 2000-е годы, уже появился интернет, пусть в таком сравнительно зачаточном состоянии, но тем не менее он уже был, уже можно было как в интернете какую-то информацию искать. Я так нашел отца Иоаннария Недачина, тогда он был, если я не путаю, настоятелем подворья Соловецкого монастыря в Москве. Затем он был благочином храма в Соловецком монастыре, а сейчас, честно говоря, не знаю где. Но выяснилось, что мой предок, отец Федор Крюков, диаконом служил в одном храме с его предком, тоже новомучеником, вот этого игумена Иоаннария Недачина. И я связался с этим отцом Иоаннарием, мы с ним пообщались, он мне рассказал немножечко, откуда он взял эту информацию. Благодаря его наводке я смог выйти на архив ФСБ по Смоленской области, и через наш центральный архив УФСБ в Москве на метро Кузнецкий мост, вот там я уже ознакомился с подлинным делом, расстрелянным отца Федора. Специально для меня его привезли из Смоленска в Москву, меня пригласили в этот архив, и я вот действительно сел наедине, тет-а-тет, вот с этим расстрелянным делом моего предка, и посмотрел, полистал. Я... Сложно сейчас передать те чувства, те эмоции, которые я испытывал. Меня, знаете, очень поразило, до сих пор это помню, как я листаю стенограммы допроса, и в конце стенограмм всегда стоит подпись допрашиваемого. И я вижу, что вначале рука твердая у отца Федора, а вот чем дальше я листаю, тем она все ужасно, ужасно. То есть вот это вот, видно, что рука дрожит, и я понимаю, насколько ему тяжело было, может быть, его там пытали, издевались над ним, в каких условиях он содержался. И я понимаю, что вот этот вот кусочек живой истории, кровоточащей истории, истории моей семьи, и, ну, ни с чем не передаваемое ощущение. И вот в этот момент я, наверное, особенно глубоко влюбился в новомучеников. Для меня подвиг новомучеников – это, пожалуй, самая яркая страница вообще в церковной истории, не только даже последних лет, но вообще, в принципе, в церковной истории. Пожалуй, самая яркая страница. И, может быть, она для меня такая именно потому, что есть вот эта связь, вот это прикосновение физическое, буквально прикосновение, через вот это дело из архива ФСБ. Удивительная, на самом деле, история. И, конечно, отец Федор для меня стал путеводной звездочкой. Его икона у меня стоит дома. У всех моих родных она теперь стоит тоже дома. Мы заказывали разным иконописцам. У нас несколько вариантов его икон рукописных есть. И, конечно, я каждый раз молюсь ему обязательно и прошу его помощи и заступления. И даже когда я не знал о нем, и когда вот мои... вот эти вот мытарства, скажем так, проходили через католичество, и потом через вот эту пропасть неприкаянности моей после католичества, до того, как я пришел в православную церковь, я абсолютно уверен, что он меня вел, что он за меня молился перед престолом Божьим, и он меня вымолил, потому что не было кого-то, кто бы за меня вздохнул и помолился. Наверное, мама, конечно, без сомнения, но она человеком была не особо верующим, поэтому, видимо, ее молитва, она... Нет, материнскую молитву не надо все-таки сбрасывать со счетов. Конечно. Да, да. Она меня тоже, я думаю, вымолила, конечно. Хоть своими словами, как-то, может быть, не умея, не зная, но тем не менее, я думаю, что она тоже вложила очень много своих молитв в меня. Вот она и отец Федор. Вот так вот.
Надо же.
Так, хорошо. А байкерство священнику зачем?
Новая страница.
Новая страница, да. Байкерство. Это, на самом деле, отдельная история, напрямую, конечно, никак с церковью и священством не связанная, и связавшаяся с нею только вот под конец, потому что я два в одном, я и то, и другое в одной личности. С подростковости, опять же, люблю мотоциклы, нравятся они мне, красивые, хорошие, но как-то никогда не вставал передо мной вопрос покупки собственного мотоцикла. Хотя и хотелось, конечно, но это всегда было достаточно умозрительное желание такое, никогда не воплощаемое в действительности. То есть никогда у меня там не было каких-нибудь дядюшек с явами там или планетами-ежами, которые меня катали, ничего подобного у меня никогда не было. То есть это всегда было умозрительное увлечение. А в конце концов я, уже став священником, познакомился с таким феноменом, как христианские мотоклубы. То есть мотоклубы, но состоящие из христиан, подчеркивающие свое христианство и использующие свое участие в этой байкерской среде для проповеди христианства. На самом деле, тогда уже, насколько я знал, тогда уже существовал христианский мотоклуб. Это Орден Преображения в Кирове созданный. Он тоже себя прямо не позиционировал как христианский мотоклуб, но он был создан священником еще в начале нулевых 2000-х годов. Но я о нем тогда ничего не знал абсолютно. И первый христианский мотоклуб, с которым я столкнулся, это God Squad. Это зарубежный, основанный, по-моему, в 1972 году мотоклуб, основан в Австралии был, и сейчас распространившийся по всему миру. К сегодняшнему дню у него, по-моему, больше 15 стран открыто, где есть представительство этого мотоклуба, как чаптеры они называются, да, то есть как отделение этого мотоклуба. Вот я познакомился в первую очередь с ними, сдружился, сообщался, узнал, что на Украине есть чаптер, отделение этого мотоклуба, а, соответственно, если они на Украине, значит, они говорят по-русски, я с ними связался, и у нас как-то пошло общение, мы подружились, и вот, собственно говоря, мое первое прикосновение к байкерской теме, физическое тоже прикосновение, не просто умозрительное, а именно буквально вот я прикоснулся физически, я увидел этих людей, я увидел эти мотоциклы, я увидел возможность не просто кататься на мотоцикле, проветривая свое лицо на подмосковных трассах, а я увидел возможность за этим какого-то действия, какого-то деланья, в том числе для Бога и ради Бога. И меня это, конечно, очень вдохновило, и поэтому первое мое осознанное решение приобрести себе мотоцикл, оно связано было именно с этим клубом. То есть я просто захотел в него вступить, я захотел быть частью этого движения, и я тогда задумался, впервые предметно задумался о покупке своего мотоцикла и купил его себе на 8 марта. Ну, так получилось просто. Совпали даты.
Отец Сергей, а если немножко вернуться вот к моменту, когда вы оказались, значит, в храме, где находятся мощи праведного Алексея Мечева в храме святителя Николая в Клениках, вы вот с радостью вошли в эту общину, вы начали развиваться, вы поняли, что вы дома. Все действительно очень откликается. Знаете, такой силой сказанное слово. Ты всегда чувствуешь правду. И я думаю, наши радиослушатели также ее чувствуют, как мы с Костей. А вот момент священства. Вы также решили углубляться в православие, так же, как вы углублялись в католичество, дойти, как бы во всем я хочу дойти до самой сути. Вы и тут решили дойти до сути и стать священником. И как отнеслось, в общем, к этому священначалье, конкретно ваш священник, который вас исповедовал?
Вы знаете, надо здесь сделать маленькую ремарку и сказать, что идея священства у меня появилась еще даже до того, как я воцерковился.
Это мы уже поняли. Так.
Даже до того, как интересно. Я воцерковился. То есть, когда мне, в принципе, стало это интересно, я понял, что вот, священство – это наверняка то, что нужно. Потому что мне сразу захотелось... Господи, я тогда подростком был. Ну, сделайте на это скидку, пожалуйста. Мне сразу захотелось все по максимуму.
Да.
Вот, поэтому, естественно, даже не зная, что это такое, даже еще не перейдя в католичество, то есть я же крещен-то был в православии, и в католичество я перешел уже, будучи в достаточно сознательном возрасте, не имея никакого опыта, абсолютного церковления. Но даже еще до этого перехода, когда я только задумывался об этом, когда мне только вот это стало интересно, когда я только начинал что-то читать, какие-то книжки, я уже думал, что вот священство, это наверняка то, что нужно. Я ничего про это не знаю, но мне это нравится. И я помню прекрасный момент, когда я пришел в ближайший к своему дому храм, это Сергия Радонежского-Бусинова храм, и вот так с порога к батюшке, я даже не знаю, честно говоря, что там за батюшка был, такой какой-то с рыжей бородой такой, не знаю, как его зовут. Я с порога к батюшке говорю: «Отче, я хочу в семинарию поступать». А он меня первый раз видит, он такой как-то замялся, говорит: «Ну, ты знаешь, надо как-то так на службу походить вообще-то там порегулярнее, вот у нас еще воскресная школа есть». Все. Сразу тут для меня стояла точка. Воскресная школа не рассматривалась, в принципе. Вот, и все. И вот это вот мимолетное прикосновение, вот первое мое высказанное желание стать священником, не знаю еще ничего абсолютно, оно здесь вот закончилось. И дальше я как-то немножко отступил назад, углубился опять в свои интересы в виде истории европейской и религиозной, различной религиозной мысли. И вот тут уже оно постепенно начало выкристаллизовываться, католичество. потихонечку. Но я уже на тот момент хотел быть священником. Став католиком, естественно, ну, а куда мне еще? Конечно, священство. И поэтому, уйдя из католичества в православие, собственно говоря, идея священства, она же никуда не делась. Она так, как вот сияла для меня маяком, путеводной звездой, так она у меня и сияла все это время. И со стороны, на самом деле, вот это любопытно тоже отметить, со стороны может показаться, что мой путь — это какое-то вот метание из одной крайности в другую.
Нет.
А на самом деле, мне вот кажется, я тоже хочу это подчеркнуть, что это на самом деле всегда была очень прямая дорога, потому что всегда передо мной была вот эта путеводная звезда. Служение Богу. Служение вот именно с полной самоотдачей, на полной глубине. И вот оно меня всегда вело. Да, действительно, я ошибался дверью, скажем так, в своей жизни. Я заходил немножечко не туда. К счастью, я оттуда вышел и пошел правильной дорогой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Вабунский, клирик Елизаветинского храма города Красногорска, байкер, член императорского православно-палестинского общества, бывший католик, вот так мы под конец вас представим по полной программе, отец Сергий, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Сергий, ну могли бы вы сказать, что вы припали к долгожданному источнику священства? Вот вы таки достигли того, чего искали, углубились, спустились на глубину. Просто ведь священство – это сложная вещь, это опаляющая вещь. Это то, к чему нужно быть готовым, как говорит Иван Шанхайский, иначе она тебя просто сожжет, как солому.
Без сомнения. Вы знаете, я честно совершенно скажу, что я ощущаю себя абсолютно на своем месте.
Слава Богу.
Абсолютно на своем месте. Вот, и мне настолько нравится то, чем я занимаюсь. Я настолько искренне люблю свое дело, служению престола. И даже когда меня раньше спрашивали, а что тебе вообще от жизни надо? Я говорю, мне нужно все три вещи. Это приход, матушка и борода лопатой. Все. Вот только с бородой лопатой у меня не очень получилось. У меня так совочек такой. Вот. Все остальное у меня все замечательно.
Вот такой мыслитель, как-то вот борода лопаты сюда как-то никак не цепляется.
Нет, отнюдь. Я искренне за, да. Тем более, что, может быть, вид-то такой интеллигентный у меня достаточно, но на самом деле я очень даже...
На самом деле, да.
Ну, промолчим о том, что я брутальный байкер, не надо. Но, по крайней мере, в частности, я уже говорил вам еще до того, как начался эфир, что я увлекаюсь старым обрядом. Мне очень нравится старина русская. Мне вообще нравится старина. И вообще вот осязать пыль веков для меня исключительно важно внезапно. И если я не чувствую вот этой связи с древностью, а древность — это, знаете, как лакмусовая бумажка, которая позволяет отличить истину от наносного и временного. В церкви является вечность. И прикоснуться к этой вечности дорогого стоит. И когда, естественно, я занимаюсь тем, что я люблю, занимаюсь служением у престола, мне интересно, а как это было раньше? И мне хочется прикоснуться и здесь тоже вот к какой-то старине. Так я пришел к интересу к нашим дореформенным обрядам, старым, как принятым еще до Никона, до патриарха Никона при первых пяти русских патриархах. И постепенно этот интерес еще тоже с нулевых у меня зародился, развивался. И вот сейчас, я надеюсь, мы пришли к той точке, когда в рамках нашего прихода начнутся богослужения по старым обрядам. Ну, честно скажу, что пока еще нет благословения правящего архиерея, но мой рапорт на столе у него уже лежит. Вот. Вот я надеюсь получить этот ответ. Я надеюсь, что после Пасхи у нас начнутся эти службы. И это процесс, который длился не один год. Я, пожалуй, скажу, что даже, наверное, не одно десятилетие.
Я бы хотел спросить еще немножко о байкерстве. Не о самом байкерстве, а о том, что вообще предвижу, что, может быть, у наших слушателей даже ваш рассказ такой простой, что вот захотелось купить мотоцикл и купил, вызовет, может быть, даже вопросы, потому что есть некоторое представление, может быть, стереотипное, то есть ложное, неверное, но все же оно есть, что вообще-то как-то не должно священнику иметь вот такие... какие-то мирские сильные влечения. Ну ладно, священник там, как-то он историк, не знаю, археолог, ученый, а вот священник, который сердцем привязывается к какому-то такому очень яркому, такому страстному в каком-то смысле хобби, это вот что-то не то. Вот что бы вы таким критикам ответили?
Константин, ну ты закрутил.
Нет, а что, очень интересный вопрос, правильно, кстати правильно. Говоря. Ну, вообще молодец.
Конечно.
Спасибо. Не, я стараюсь.
Молодец. На самом-то деле, я могу согласиться с этими критиками. И действительно, когда у человека возникает что-то, что излишне его увлекает, это может очень легко отвлечь его от главного дела его жизни, в частности, в данном случае, от священства. И более того, у меня есть примеры таких священников перед глазами, которые излишне ушли вот в эту область. Потому что я не единственный, как вы понимаете, священник на мотоцикле, который ездит. И на данный момент у нас есть сообщество в интернете. Мы, увы, не можем встречаться порой физически, поскольку география очень большая этого сообщества. Но в интернете оно существует, сообщество, оно так называется мотосообщество православного духовенства. На данный момент в нем состоит больше 80 человек, и туда принимают только в священном сане. Ни один мирянин не может войти в это сообщество. То есть это больше 80 человек в священном сане Русской Православной Церкви или других каких-то канонических церквей, но на самом деле в основном это, конечно, Русская Православная Церковь, являются байкерами, являются мотоциклистами, увлеченными. И, конечно, среди всего этого сообщества есть и такие примеры, когда человек переступал какую-то вот тонкую, невидимую, я бы сказал, границу и уходил, излишне увлекался вот этой байкерской темой, стереотипной, подчеркну, байкерской темой. Знаете, как вот это обычно выглядит, когда что-то такое вот в коже, там, с кучей каких-то там цепей, заклепок, с огромным там, с громким ревом двигателя, такое вот что-то такое брутальное, такое нарочито брутальное.
Я все воображаю картину, что по дороге несется, значит, Харли Дэвидсон, мотоцикл, на нем такая ряса развивается на воздухе, такая трепещется.
Нет, нет, это никогда не бывает.
Вы не в рясе, кстати?
Ни в коем случае. Знаете, не надо путать Божий дар с яичницей, и вот в церкви надо, да, в рясе, на мотоцикле в рясе не надо.
Это может быть как яичница, пост сейчас идет.
Ну, тем более, да. Нет, на мотоцикле в рясе, конечно, не нужно, это совершенно, это, во-первых, просто банально опасно. Если уж на то пошло. Она может куда-то там в колесо там куда-то залезть. Вот. С другой стороны, я предпочитаю все-таки разделять. И есть понятие уместности. Вот в храме уместно быть в духовной одежде. На мотоцикле уместно быть в защите. Специальной дорожной защите. Я не умаляю силу веры, но ряса все-таки плохая защита.
Собственно, мой вопрос был о том, что... Ну, когда у человека есть какое-то сильное влечение, как правило, он какую-то в себе стремится лакуну заполнить. И вот, со стороны, кстати, кажется, что, ну, какая у священника лакуна может быть внутри? Перед престолом человек предстоит, его руками таинство совершается. Какие еще влечения нужны вообще? С одной стороны. А с другой стороны, ну, все мы люди, и священник не перестает быть человеком. И ничто человеческое ему не чуждо. И почему не может быть у священника, не знаю, хобби, увлечения и так далее? То есть я вот хочу, чтобы вы что-то об этом сказали.
Конечно, конечно, может быть и хобби, и увлечение, естественно. И плохого в этом нет ничего. Оно не должно быть на первом месте. На первом месте всегда служба у престола. Это однозначно, это даже не обсуждается и не может даже как-то обсуждаться в данном случае. Всегда священство в основе и как в базе. Да,
в приоритете.
В приоритете, конечно, спасибо. Конечно, священство всегда в приоритете. Но хобби, естественно, оно может быть. Главное, чтобы человек просто не увлекался какой-то темной стороной вот того же мотоциклизма, да, байкерства. Потому что темная сторона в этом есть, без сомнения. И, кстати говоря, что мне еще особенно нравилось в христианских мотоклубах, то, что в них вот эта темная сторона, она отсекается. То есть я прихожу на мероприятие христианского мотоклуба, я понимаю, что здесь никто не будет там в алкогольном подпитии, что здесь не будет никакого там мата, стриптиза и еще чего-то такого в этом роде абсолютно. То есть это действительно верующие, выцерковленные люди здесь собрались. И нам есть о чем поговорить. У нас общий интерес, у нас общие взгляды на жизнь. Поэтому, естественно, что человек ищет себе подобных, с кем его взгляды совпадают, с кем его интересы совпадают. И в байкерской среде есть вот это удивительное, уникальное, по сути, сообщество православных мотоциклистов, которые собираются вместе и которые даже совместные проекты реализуют и делают. Это не только благотворительные проекты, как мы недавно в 2018 году выпустили, например, благотворительный календарь, где несколько священников сфотографировались рядом с своими мотоциклами, и мы этот календарь выпустили, все вырученные деньги, которые мы за него получили, были отправлены на помощь малоимущим приходам, которые только восстанавливаются, которые реконструируются, которые нуждаются в помощи. И, в принципе, идея была в том, чтобы привлечь внимание людей к тому, что где-то рядышком, вот не где-то далеко, а вот буквально рядышком с тобой есть храмы нуждающиеся, есть семьи священников, которые нуждаются. Вот помоги им, пожалуйста. Это может быть посильная помощь какая-то, волонтерская. Это может быть действительно и денежкой где-то чем-то помочь, поддержать. Это может быть даже просто распространить информацию о том, что такой храм есть и в чем он нуждается. Если не ты поможешь, кто-то другой поможет, но ты хотя бы расскажешь об этом. То есть, так или иначе, мы столкнулись... Вот в нашем мотосообществе православного духовенства мы физически с этим лицом к лицу столкнулись. И у нас возникла идея как-то помочь, как-то решить эту проблему. Какими силами мы можем это делать? Ну, конечно, священник на мотоцикле – это определенный вау-эффект. И мы решили его использовать. Мы выпустили этот календарь, где сфотографировалось несколько священников вот рядом с своим мотоциклом. Я, естественно, тоже есть в этом календаре, рядом со своим теперь уже прежним мотоциклом. Я его продал, но тем не менее. Вот. И вот, пожалуйста, да, мы этот календарь распространяли. Не было никаких спонсоров, никто нам не помогал. Мы просто вот сами скинулись и сами выпустили. И просто вот раздавали всем желающим, всем, кто хотел. А они вот, собственно, донатили, жертвовали на храм. На храмы, там целый список их был, этих храмов.
Слушайте, у меня мало времени остается, у меня последний вопрос, но мне, правда, очень интересно задать его. Возвращаясь к вашему интересу к западной истории средневековой, я очень, как мне кажется, понимаю вот этот интерес. Может быть, меня вот не интересовала история именно как таковая, но книги про мушкетеров, западные архитектура, замки, рыцари, живопись, готика, все это такое красивое, такая сокровищница, что, кажется, хочется к этой западной христианской культуре принадлежать. И на этом фоне обращаешься на восток, в православие, и думаешь, ну как-то все скучно здесь, нет того размаха, где мушкетеры, где рыцари, какие-то иконы, только старинные храмы, и романтики нет. И нужна какая-то зрелость была, какая-то такая, может быть, не духовная, но хотя бы такая жизненная, чтобы оценить красоту иконы, чтобы поставить, не знаю, Владимирскую икону, даже чисто художественную, в один ряд с там, шедеврами, не знаю, Рафаэля, и понять, что просто другое искусство, но там такое же захватывающее. Вот как вы это чувствуете? Вот при вашем интересе к западной культуре, обращение к культуре православной?
Ох, вы знаете, когда только происходил мой переход из католичества в православие, когда вот я начинал к нему прикасаться, мне, конечно, было очень тяжело. Я искренне люблю... Как это вот сейчас? Подождите, я сформулирую это. Знаете, вот как есть человек, визуал, да, вот ему важно, что, как это выглядит. Вот, кто-то вот на слух лучше воспринимает. Я воспринимаю лучше глазами. И для меня искусство визуальное, осязаемое, видимое искусство, оно всегда играло большую роль. И, конечно, я искренне люблю, например, готику. Я считаю, это один, просто вершины архитектуры, абсолютные вершины. Ничто до сих пор не поднялось до таких же высот красоты, как готика. И до сих пор, наверное, мой любимый храм – это, кстати, греко-готический храм. Простят меня наши радиослушатели, но тем не менее. Это храм Архангела Михаила в Киеве, вот совсем недалеко от Московского вокзала. Вот если пройти, я очень люблю этот храм, он такой в неоготическом стиле, такой из красного кирпича и немножечко камня. Прекрасный, потрясающий, красивый. Это до сих пор один из любимых моих храмов. И, конечно, когда я приходил в православие, мне было эстетически очень тяжело, потому что я привык к другому, я люблю другое. И поначалу мне даже было непонятно, как вообще можно молиться носом в стенку, я имею в виду иконостас. Ну как же, я же привык к тому, что алтарная часть открыта, что я вижу престол, что я вижу духовенство, я вижу, я как бы соучаствую в том, что происходит. А тут вот я стою перед закрытой стеной с закрытыми дверями, и вот как бы это такая духовность. Конечно, мне поначалу было очень тяжело. Но на самом деле, вы правы, действительно, возможно, нужна какая-то зрелость, если уж не духовная, то просто, может быть, годами определенная. Но, тем не менее, на Востоке есть своя красота. И эта красота, она уникальна, она по-своему, ну, конечно, она отличается от западной, естественно, но она по-своему прекрасна, удивительна и завораживает не меньше, чем красота западная. Если западная красота, она во многом очень рациональна, то красота Востока, христианского, это во многом очень субъективно переживаемо и во многом очень мистично, чтобы я бы так сказал. Я надеюсь, вы меня понимаете, что я имею в виду.
Я надеюсь, что понимаю, да, думаю, что понимаю, и вспоминаю знаменитый такой афоризм отца Павла Флоренского, который, как известно, придумал свое эстетическое доказательство бытия Бога. Есть Троица Рублева, значит, есть Бог. Потому что настолько совершенна эта икона, что не может не быть того, кто вдохновил иконописца.
Да. А, кстати, извините, я сейчас вас перебью немножечко, но я хотел бы еще здесь 5 копеек довставить о том, что западная культура, вот западная эстетика, она на самом деле может быть православной. И есть, я, может быть, для кого-то открою новый материк из наших радиослушателей, но, тем не менее, ведь есть православные общины западного обряда. То есть это настоящие православные люди, исповедующие православное вероучение, но служащие по западным обрядам, по старинной древней римской мессе, которая помнит аромат катакомб. Вот эта старинная латинская месса помнит аромат катакомб. То есть действительно она из тех дальних времен идет, и папа римский Григорий I, двоеслов в православии, хотя на самом деле он не двоеслов, он беседник, потому что двоеслов — это не диалогус, неверно перевели. Да. Вот он же кодифицировал, то есть утвердил уже существующий до него чин мессы. И та древняя, не современная, я подчеркиваю, не обновленческая латинская нынешняя месса нового сорда, а именно та древняя, которая чаще всего называют Триденской по более позднему собору, вот это настоящее подлинное православное наследие православного Запада. Это удивительно на самом деле, и я рад, что такие общины существуют. Я рад, что есть люди, которые любят латинскую эстетику, западную эстетику, и при этом действительно вспоминают то, что ее истоки в православии, а не в расколе, и возвращаются к этим православным истокам. На Западе есть общины латинообрядные православных церквей. Это Антиохийская православная церковь, это достаточно много общин в рамках Русской православной зарубежной церкви. И так далее, еще нескольких поместных православных церквей тоже есть. Такие даже целые диоцезы, благочиния даже есть, западнообрядных приходов православных. Я считаю, это прекрасно, это потрясающе, что это есть. И на Западе это востребовано.
Интереснейшая тема и задел на большую передачу на будущее. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Священник Сергий Лабунский, клирик Елисаветинского храма в городе Красногорске, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Программу вели Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».